Сегодня, продолжая читать третью главу Евангелия от Иоанна, мы коснемся следующих вопросов.
Возможно ли одновременно быть и на земле, и на небе?
И что из себя представляет суд Божий? Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Вы на канале Арим, и с вами Андреев, Руслан и Ирина.
Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня мы с вами продолжаем третью главу Евангелия от Иоанна и будем читать с 13 по 21 стихи.
И как обычно, давайте помолимся и откроем себя для служения Святого Духа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твой Дух, и мы осознаем, что сами понять в Твоем Слове без Тебя мы ничего не можем. Поэтому, Учитель, Святой Дух, наставляй нас на всякую истину, открывай наше сердце и наш ум к разумению Писания во имя Иисуса. Поговори с нами. Аминь.
Итак, с 13 стиха, и напомним, что сейчас продолжается диалог Иисуса с Никодимом. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него».
«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы».
«Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Аминь. На этом разговор Иисуса с Никодимом завершился. И первое, что привлекло мое внимание к себе, это 13 стих, именно слова Иисуса, которые он говорит о себе. И он говорит: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». И когда я раньше читал эти слова Иисуса, то у меня проецировалась следующая модель. Ну, конечно, это Иисус говорит как бы о себе, ну, это же Иисус. Он был от начала, и он как бы сообщает из своего личного опыта. Да, раньше я жил на небесах, я имел там какой-то жизненный опыт, у меня осталась там какая-то память о моей жизни на небесах. И сейчас я вам сообщаю, что я сошел с небес. И вот теперь я вот здесь на земле совершаю служение. Но сейчас я понимаю, что когда Иисус говорил вот эти слова, он как раз и озвучивает их не с позиции Сына Божьего, а именно с позиции Сына Человеческого. Но к чему я веду? К тому, что вот это понимание о себе, о своем прошлом и о своем настоящем Иисус должен был получить не вот каким-то таким мистическим путем, некая вот такая память из древности, которая у него осталась от его опыта небесной жизни. Нет, ему так же, как и нам сегодня, необходимо было принять эту истину о себе верой. Какую истину? О том, что я прежде был на небесах, я сошел с небес, и сейчас я совершаю свое служение здесь, на этой земле. А еще конец этого стиха говорит: и одновременно моя позиция сегодня, я и здесь, и там. Я и сущий здесь на земле, и я же сущий там на небесах. И когда я читал эти стихи, мне тут же вспомнились все слова апостола Павла в послании к Ефесянам. Потому что именно там Павел более всего описывает, описывает нас, рожденных свыше, детей Божьих, как людей, которые были Богом сотворены и имеем наше начало еще прежде создания мира. Ефесянам 1 главе он говорит: «Бог избрал нас в нем еще прежде создания мира». Во 2 главе в 10 стихе он говорит: «Мы его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Он говорит, мы сотворены им еще вот когда. Наша жизнь взяла свое начало вот тогда еще, в небесном измерении. И в той же второй главе, в 5 стихе, он говорит, и теперь мы спасены его благодатью, а в 6 заявляет, Бог воскресил нас с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. И понимаете, все это констатация нынешней позиции, нашей с вами нынешней позиции. Он говорит, вот вам как важно себя рассматривать. Вы взяли свое начало не тогда, когда от мамы родились здесь, на этой земле. Ваше начало там, еще прежде создания мира, ваш дух был создан. Здесь произошло лишь воплощение вашего духа в вашем теле, и вы стали душой живой. Но ваш дух был сотворен еще тогда. И где? В небесном. Вы небесные, и вы также сошли с небес для совершения какой-то миссии. И также Павел говорит о нас, и мы с вами уже сегодня где существуем? Мы посажены на небесах. И когда Иисус о себе заявляет вот эти истины, «Я сошел с небес, и я в то же самое время сущий на небесах», эти истины ему важно было поднимать не из своего опыта, а ему важно было принять эти истины точно так же, как и нам, верой. Он принял эти истины о себе таким же самым путем, как и мы с вами сегодня. Принимаем и утверждаем истины о себе верой, верой, верой. Перестаньте думать о том, что сейчас Иисус из опыта возвещает истины о себе. Ему нужно было открывать эти истины о себе через познание того же написанного слова, найти себя в Писании написанном, получить это как открытую истину и затем утвердить это о себе. Да, я это, а затем уже заявлять о себе. Вот кто я. Почему для нас это важно? Да потому что это также и наш путь. Принять эти истины о своем прошлом. Вот я кто. И о своем настоящем. Вот где я сегодня, где я сейчас. И если мы не будем утверждать эти истины о себе, тогда ничего другого нам не останется. Мы будем руководствоваться опытом. А кто ты? Да я вот кто, исходя из моего опыта. Вот что я прошел, вот что я пережил, вот что я о себе знаю, вот что обо мне говорят. Вот кто я. Я сущий здесь. Я инженер, я ботаник, я удачник, неудачник. Или же мы с вами будем утверждать то, что Бог сказал о нас. Вот где было ваше начало, вот откуда вы пришли, вот что вы здесь делаете, и вот что вы одновременно. Вы и здесь в земном, и вы также находитесь в небесном. Вы одновременно и совершаете свое служение на земле, в теле, и вы также как-то сущие на небесах. Вы только эту одну фразу попробуйте осязать. Потому что, когда я встретил эту фразу «Я сущий на небесах», тут же мне вспомнилось какое место Писания. Да молитва «Отче наш», где Иисус Отца описывает «Отче наш, сущий на небесах». Да, нам легко представить Бога, который сущий на небесах. Но я-то здесь, а Бог говорит «Эй, стой!» Я тебя уже сегодня, сейчас, ты находишься в небесном, и ты посажен, ты сущий на небесах. Когда? Никогда умрешь, а уже сейчас. И вот это мышление способности рассматривать себя, действующего и в сфере небесного, и в сфере земного, это крайне важный образ мышления. Иисус, заявляя такие слова о себе, он понимал, о чем он говорит. Но это он делал не для демонстрации себя, а для того, чтобы и нам показать. Ту же самую позицию вам важно возвещать о себе, себя рассматривать также в точно такой же позиции, чтобы совершить волю Божью, для которой вы были посланы, так же, как и я ее совершил.
И пока ты говорил, я вспомнила слова песни «Чьим словам поверишь ты?» «Я буду верить слову Господа». И я понимаю, что когда мы поем подобные песни, то, в принципе, их петь очень даже легко. Но совсем другое дело – это практиковать их в ежедневной жизни. То есть истина, Слово Божье – это главный инструмент для того, чтобы мы рассматривали себя, как Яков говорит, да, чтобы мы понимали, кто мы во Христе, где мы уже посажены, то, что мы прочитали в Ефесянам, мы уже посажены с Ним по правую руку Отца, но насколько мы верим это именно о себе лично, то есть насколько я себя там рассматриваю, потому что если я там не рассматриваю себя, то мне трудно в это поверить, да, я могу согласиться на умственном уровне, да, конечно, я знаю, что Писание об этом говорит, да-да-да, спасибо, я уже это слышала, я в курсе дела, но быть в курсе дела, быть осведомленным об этом или быть согласным с этим, это не значит, что я верю в это. И вот эта вот мысль записана в 14 и 15 стихах. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому».
И, кстати, в этих же двух стихах, в 14 и 15, мы также можем найти подтверждение, что Иисус нашел себя, увидел себя в Писании в образе медного змея в пустыне. Это также было ему открыто, и он сейчас уже заявляет о себе. Как Моисей вознес змею в пустыне, вот так и я. Полностью, что из себя змей там, вот я это буду. Вот это то, что произойдет со мной. Он увидел в этом себя. И когда Иисус говорит вот так, как Моисей вознес. А как Моисей вознес? Моисей вознес, во-первых, потому что этому предшествовало великое поражение, которому были подвержены абсолютно все. Второе, он был выставлен на знамя, потому что Бог сказал Моисею, сделай это. Зачем он был выставлен на знамя? Потому что целью Бога было спасти людей от этого великого поражения, неизбежной смерти. Что еще Иисус увидел в этом змее? Змей был доступен для каждого, кто был ужален, и это был путь спасения от того поражения, ядовитого укуса, которое было в теле каждого. И точно так же, как со змеем, единственная связь, как ужаленный человек мог принять для себя спасение, это только через созерцание верой. Когда каждый человек через целенаправленное созерцание этого змея тут же мог принимать что? Освобождение от ядовитого укуса.
И вот здесь ты хорошо затронул мысль о том, что созерцание является как раз-таки вот этой важной составной веры. То, что мы созерцаем, в это мы и начинаем верить. Когда мы говорим о созерцании, речь ведется о фокусе. И возвращаясь в эту историю со змеем, это числа 21 глава, 9 стих, написано «Сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на что? На медного змея, оставался жив». То есть он, взглянув на ответ, на источник ответа. И у нас написано это «взглянув» как, скажем так, некое мимолетное действие, которое можно мимоходом просто сделать. Идешь мимо, занимаешься своими делами, просто посмотрел и пошел дальше. Нет, речь шла о более пристальном взгляде, о том, чтобы рассматривать это как ответ. И напомню о том, что в то время, друзья, не было высотных зданий. На то время Израиль жил в палатках буквально. И на то время это уже была многомиллионная масса народа. Израиль занимал на то время уже большую территорию. И на весь этот Израиль был вознесен всего лишь один змей. О чем это нам говорило? Друзья, это говорило нам о том, что если какой-нибудь человек с далекой окраины, который находился далеко-далеко от этого медного змея, если его ужалила змея, а в это время у него были вообще свои планы, свои цели, то есть неважно, чем человек занимался в это время, когда его ужалила змея, но если он хотел оставаться жить, и он принимал этого медного змея как источник ответа для себя, значит, что он должен был сделать? Он должен был в тот момент оставить все свои дела и быстренько сфокусироваться и направиться на то место, откуда он мог увидеть того самого медного змея как источник ответа для себя. И как только его взор, его фокус, его вера буквально сосредотачивалась на этом ответе, вот тогда ответ, исцеление и жизнь проявлялись в его теле. Понимаете, то есть это был процесс. Это был процесс, когда его вера соединялась с его делами, но при этом важная составная была это созерцание ответа, созерцание источника, от которого приходит ответ. И об этом апостол Иоанн говорит, вот это важно, чтобы мы с вами учились созерцать Иисуса Христа как источник ответов для наших проблем. И опять-таки, смотрите, когда в 15 стихе он говорит, с какой целью это сделано, чтобы всякий, то есть буквально каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И это слово «погиб» по Стронгу также означает губить, уничтожать, истреблять, разрушать, предавать смерти, терять. Посмотрите, о чем речь идет. Он говорит, если вы не хотите, чтобы в какой-то сфере вашей жизни вы терпели какие-то поражения, какие-то уроны, какие-то разрушения, если вы не хотите что-либо терять, то вам важно в этих вещах, в этом вопросе, в этих направлениях не терять фокус Иисуса. Продолжайте смотреть на Него, как на источник ответа. В какой бы сфере вашей жизни не жалила вас змея эта проблема, где бы дьявол не попытался укусить с какой-либо стороны вашей жизни, продолжайте держать свой фокус на Иисусе. Продолжайте обращаться к Нему как к источнику, который дает жизнь, который дает ответ. Понимаете, именно это помогает нам не терять, а наоборот приобретать. Как мы можем справиться с делами дьявола в нашей жизни? В первую очередь, взирая на Иисуса, как на источник и ответ для нашей жизни, буквально обращая взор на Него.
И для многих из нас также важно исправить образ Бога, даже когда тогда в пустыне происходило вот это великое поражение, многие продолжают думать, что это суд Божий, который пришел на народ, и это Бог сейчас их же и поражает, и их же спасает. И вот некий вот такой коллапс получается. С одной стороны, Бог жалит змеей, а с другой стороны тут же и говорит, а вот тебе и спасение, а тут же и спасайся. Знаешь, вот такая у меня педагогика. Но посмотрите, красиво звучат слова Иисуса в 17-18 стихе. Он говорит, Бог не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. И когда там, в пустыне, мы смотрим на Бога, то нам важно Его рассматривать там не как судью, который суд совершает сейчас над своим народом. Нам важно видеть Бога, который совершает служение спасения своего народа.
Вот этот принцип созерцания, принцип фокуса, принцип того, на что я обращаю внимание больше всего и в первую очередь, что я рассматриваю, о чем я думаю, что я созерцаю внутри себя, проблему, причину, которая привела к этой проблеме, Или все-таки посреди даже поражения, которое уже приходит, я все равно обращаю фокус именно на Бога, как на источник, и я рассматриваю Бога, который любит меня. И даже если это поражение пришло по моей причине, потому что я была непослушна или что-то сделала неправильно, сейчас мне важно в этой ситуации рассмотреть Бога, который любит, который милует, и даже посреди всего этого хаоса, прямо сегодня и сейчас дает мне ответ, исцеление, прощение, милость, благоволение, искупление прямо сегодня, здесь и сейчас.
Потому что вот здесь, в 19 стихе, Иисус дает потрясающее определение понятию «суд». Он говорит, суд состоит вот в чем, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Вот подумайте, просто, спокойно, обратите внимание на вот это определение суда. Потому что нам привычно рассматривать суд просто как решение вот некого великого судьи, который сейчас что-то решил и утвердил. И все остальные теперь от этого, ну, страдают, ну, получают определенное воздаяние, которое он определил для них. Но здесь Иисус показывает суды в том, что избирает человек. Смотрите, суд в том, что Бог отправляет свет в мир, свет приходит, но люди, человек, смотрите, что делает? Он любит тьму более, нежели свет, и не идет к свету. Понимаете, возможность пришла, а человек не хочет, отвергает эту возможность, отвергает возможность выйти из тьмы и зайти в свет. Спасение пришло, но суд для такого человека будет заключаться в чем? В его выборе остаться. Что такое свет и тьма? Свет – это воля Божья, тьма – это воля дьявола. И когда Писание говорит, человек выбирает, я люблю более тьму, я люблю более волю врага. Суд будет заключаться в том, что ты захотел остаться на территории врага, это же и будет тебя разрушать. Ты сам над собою совершил суд. Не я бью тебя сейчас, не я буду поражать тебя. Ты остаешься в своих поражениях, от которых я хотел тебя избавить. Вот в этом и есть суть суда. Я даровал вам спасение, а вы его отвергли. И теперь все последствия, которые вы сами себе же сеяли, вы не сможете от них избавиться. Вам нужно будет расплачиваться за них всю вечность. Потому что тот же враг, с которым вы соединились, он постоянно будет держать вас в этом цикле. Вы будете сеять зло и сами будете питаться от этого зла, вкушать от этого зла. И это вечное мучение и страдание. Вот где вы сами, получается, оставляете себя в этой позиции. Но как? Не потому что я решил вас отвергнуть, а потому что вы прежде отвергли. Что? Вы отвергли свет, вы отвергли мое спасение. А в 18-м он говорит, а тот, кто поверил, он не будет судиться. А неверующий уже осужден. Почему? Потому что не уверовал.
Другими словами, выбрал не то. Все. То есть это опять-таки выбор и решение каждого человека индивидуально. Что я выбираю? Я выбираю свет или я выбираю тьму? И точно так же, смотрите, друзья, ведь этот выбор постоянно происходит в нашей голове. Каждый день мы выбираем, о чем думать, что созерцать, во что верить. Битва происходит на уровне нашего разума, и это происходит каждый день. Нет, послушайте, нет человека, в жизни которого не было бы определенной битвы в разуме, особенно когда мы говорим о верующих людях. И этот выбор нам важно освежать, обновлять каждый день. Я выбираю, я реально выбираю верить Богу и Его Слову, и я отвергаю ложь, я не принимаю ложь, я не разрешаю этой лжи быть в моем разуме и каким-то образом пускать корни в моем сердце. Это выбор и решение. Я выбираю свет. Я выбираю быть верующей в Сына Божьего.
И блаженны мы с вами, которые сделали этот выбор. Мы избрали того, кто взял на себя наши грехи, а нам даровал свою праведность. Мы выбрали верить в Евангелие. Аминь. Мы блаженны с вами. Вот наши размышления вокруг этих стихов. Что думаете об этом вы?
Если хотите, вы можете написать обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме. И там же, в этом чате, каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас проходят отличнейшие, насыщенные онлайн-эфиры, где мы делимся откровениями, размышляем над прочитанными стихами, назидаемся свидетельствами друг друга и, конечно же, совершаем молитвы. Поэтому всем желающим добро пожаловать, будто участвовать в обсуждении, будто просто слушать и назидаться.
Аминь. И в завершении давайте построим свою молитву благодарения на основании тех стихов, которые прочли сегодня. Отец, я благодарю Тебя за то, что Твое Слово говорит о том, что я был сотворен еще прежде создания мира. Я сошел с небес и воплотился на этой земле. И также я ныне сегодня, находясь здесь, на этой земле, также посажен одесную престола на небесах. Я благодарю Тебя за то, что Ты возлюбил меня. Ты отдал Сына Своего Единородного, чтобы я не погиб, но имел жизнь вечную. И Ты сказал обо мне, что когда я верю в Тебя, я не буду судим, потому что я уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений!